Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую, Дмитрий.
Дмитрий, добрый.
Представься, пожалуйста.
Егорченков Дмитрий Александрович, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, политолог, востоковед, постоянный член сборского клуба.
Мое почтение, да.
Спасибо. Книжка?
Да.
Книжка у нас вышла с коллегой.
Кто коллега?
Коллега Никита Данюк, Никита Сергеевич, мой заместитель по институту, очень толковый молодой парень. Вот. Ну, уже относительно молодой, конечно. 30 лет сегодня – это все-таки еще молодежь. Вот. Но человек известный не только в узких кругах. И мы с ним совместно поработали над очень актуальной темой сегодня. Об актуальности мы сейчас скажем отдельно.
Гибридный дракон.
Гибридный дракон и химера войны.
Так.
Мы когда договаривались встретиться, мы обсудили тему, решили, что поговорим об эпохе гибридных войн. Почему это важно? Ну, строго говоря, сегодня про гибридную войну, по-моему, все говорят.
Никто не знает, что это такое.
О, да? Как мы неоднократно и с товарищем Поповым, с товарищем Жуковым говорили, по Гегелю. Известно еще не есть от того понято.
Да, да.
Поэтому про гибридку говорят все, и на Западе, и в России, и центры создаются. И пришло время обсудить, мне кажется, и на этой площадке эту тему, раз уж она такая модная и популярная.
Что ж это такое, гибридная война?
Ну, начнем подходить... По частям слоника будем есть, начнем подходить с актуальности. Ну вот смотрите, в прошлом году большой саммит НАТО был очередной, брюссельский, и в финальные документы включается хитренькая фраза о том, что гибридную войну нужно, в принципе, рассматривать как войну и обычную. И, в принципе, даже пятую статью устава НАТО, знаменитую, о том, что нападение на любого члена Союза считается нападением на всех, и соответствующим ответом, нужно распространить и на гибридные войны. Вот. А под гибридом они в данном случае понимают, ну, действия, как они говорят, на Украине российские, информационные провокации, пропаганду российскую зловредную, ну, всякие различные Скрипали, вот это вот все.
Тут то я есть... аж несколько теряюсь, а сами они этим не занимаются, нет?
Они говорят, что это все злые русские, конечно. Вот. А они, конечно, нет. Они этим ни в коем случае не занимаются, никогда не занимались и вообще. Это все придумали русские. Ну, например, Герасимов у нас был такой, есть такой военный, знаменитый.
Злодейский злодей.
Один из самых злодейских, по их мнению, злодеев. Вот что якобы он придумал это. Хотя потом немедленно исправились, сказали: знаете, мы это все придумали. На самом деле не он, но тем не менее, это не отменяет того, что русские гибридную войну ведут. Самое смешное, что гибридная война стала таким мемом. Интернет, опять то, о чем мы сказали, все это знают, как код Шрёдингера, да, например, тоже же мем, все про кота Шрёдингера знают, а что за код, какой за ним стоит
есть
смысл,
он, есть он, нет его,
объяснить могут, ну, наверное, там человека три, может быть, из десятка, и то хорошо. Значит, но при этом... Нельзя не сказать, что та реальность, в которой мы существуем, та эпоха, в которой мы есть, она, будучи информационной, все-таки толкает людей на то, чтобы начать пытаться понимать эти процессы, которые в мире происходят. Сейчас принято ругать, например, молодежь очень часто. Ну, так, общее место, что называется, что молодежь ничего не читает, не знает и так далее. Ну, докладываю, не совсем это уже так, потому что... Вы, наверное, не раз сталкивались с тем, что вам в интернете говорят, а где там, да, ваши пруфы? А о чем этот сигнал? О том, что люди пытаются разобраться, пытаются понять, что происходит. А информационная реальность дает для этого все возможности. Да, у всех получается по-разному, у всех разный уровень подготовки изначально. Вот, но попытки, тем не менее, идут, и это очень интересно. Пытаются в том числе люди разбираться и в политических моментах, в современной международной политике, в тех процессах, которые внутри стран происходят, не только России касается, безусловно, это касается и Великобритании, и Соединенных Штатов, общий уровень политизации народного населения по миру возрастает. Именно связано это с тем, что доступность информации велика. Соответственно, кстати, здесь мы можем вообще вспомнить классиков классиков. Аристотель еще в свое время говорил, что человек – это существо политическое. Одно из его определений человека.
А идиот – это тот, кто не ходит на выборы.
Да, и вообще не только не ходит на выборы, но и вообще считает политику делом бессмысленным. И вот, обратим внимание на то, что политика в древнегреческом понимании слова – это вообще управление государством и всеми общественными процессами. Как их рационально устроить, а не то, что думают сейчас, что бегать на выборы, там, да, транспарантами или не на выборы. Кричать, голодать, там, что еще. Политика, она не про это. Давайте про, раз уж у нас эпоха гибридных войн.
Так что же это такое?
Да,
определение это дадим.
Начнем с эпохи. Эпоха, у нас же базис должен быть какой-то, на который мы положим потом определение гибридной войны. Эпоха у нас, с одной стороны, интересная, с другой стороны, удивительная. Мы действительно находимся на этапе целого ряда скачкообразных изменений. Часть из них происходит в материальной базе, что называется. У нас, например, сейчас наблюдается активный переход в следующий технологический этап, так называемый уклад. Шестой, или уклад, можно по-разному сказать. Вот, очередная, скажем так, научно-техническая революция происходит. И новый этот переход, как говорят специалисты-футурологи, например, к ним можно по-разному относиться, но тем не менее, ну, где-то в течение 30 лет этот переход состоится. Основа нового уклада, как говорят многие российские исследователи, академик Глазьев, например, и целый ряд других специалистов, основа – это высокопроизводительные технологии, информационные, био, нано, различные энергетические технологии, чистая так называемая энергия и высокоэффективная энергия, ну, термояд, например.
Да.
Вот. По термояду есть пока вопросы, потому что вот там все пытаются, идет, но да. Процесс идет, и, видимо, все-таки в ближайшие 30 лет мы что-то получим осмысленное в этом смысле. Значит, вот это происходит. То, что мы видим сейчас объективно, где переход уже состоялся, это появление абсолютно отдельной и самостоятельно существующей виртуальной реальности. Вот у меня в этой книжечке, в одном из эпиграфов, есть фразочка известного фантаста Гибсона, такого основателя одного из столпов киберпанка западного, о том, что виртуальная реальность – это то, где нет там.
Глубоко.
Да. То, где нет там. То есть, это такое пространство, которым люди взаимодействуют вне зависимости от их физического местоположения, прежде всего. При всем при этом, сегодня даже военные, как люди серьезные, отмечают, что виртуальное пространство стало новым театром военных действий. Наравне с морем, наравне с сушей, наравне с воздухом и космосом у нас теперь добавляется еще и виртуальное пространство, в котором взаимодействие и противостояние конфликтное нарастает. Но поскольку сфера новая, то туда все устремились немедленно. Вот, и начали пытаться там по-разному бороться. Начали это, конечно, наши американские друзья, создав первыми в мире киберкомандование еще 10 лет назад. Вот. Но сейчас подтянулись уже все, и у нас есть, и у европейцев есть, и израильтяне.
Ольгинские тролли.
Да, только ли тролли. Да. Там все значительно серьезнее, потому что сегодня из виртуального пространства, как мы с вами знаем, можно железные дороги останавливать,
да,
можно атомные реакторы и центрифуги самые разнообразные, как продемонстрировано было несколько лет назад с Ираном, приводить в неработоспособное состояние.
А без виртуального пространства можно убивать иранских ученых-атомщиков регулярно.
Ну, это же некрасиво.
Одно без другого не обходится,
категорически. Нет, само собой.
Но виноваты во всем русские, я надеюсь.
А русские вообще, в принципе, всегда во всем виноваты. Здесь с этим просто надо смириться, когда принять, как данность. Значит, кроме всего прочего, вот этот базис экономический создает и дополнительную общественную реальность, в которой начинают происходить странные вещи. Ну, например, у нас общество сегодня начинает изменяться, так как мы еще с вами лет 20-25 назад не могли представить. Вот если я вам скажу, основная ячейка общества что?
Семья.
Семья. Вот и я думаю, что семья. В сегодняшних условиях, видимо, это уже не так. В сегодняшних условиях основная ячейка общества – это индивид.
Я бы сказал, что нынешняя семья состоит из одного человека, ему больше никто не нужен.
Да. Это один человек. Подтверждение тому, опять же, через экономику. У нас сегодня идет работа на эмоцию конкретного человека. ни на семейные ценности, ни на то, что нужно для семьи что-то купить и создать. Да? Вот мы работаем на конкретного человека. Мы пытаемся, с одной стороны, угадать его предпочтения, а с другой стороны, сформировать эти предпочтения, сделать так, чтобы то, что ему не нужно было вчера, завтра он без этого не сможет никак обойтись. Да.
Я бы еще вдогонку сказал, что то, что семья состоит из одного человека, это говорит о том, что уровень жизни, как всем, наверное, известно, катастрофически упал, все задыхаются, вынуждены сбиваться в кучи, потому что выжить можно только общиной. Совсем недавно еще я, когда женился, это а женщина родила, ее надо содержать, и ее, и ребенка. А теперь, оказывается, не надо, у нее достаточно денег. В ресторан зайдешь, масса столов занята исключительно одними девчонками. То есть в нашем детстве и молодости такое представить даже было нельзя, чтобы у тебя были деньги, чтобы ты могла туда ходить и всякое такое. То есть это я пошутил. Уровень жизни вырос настолько, что граждане уже вот тупо независимые. От голода никто не помирает, все сытые, все довольные. Муж, как экономическая единица, он просто не нужен вообще. И ребенка можно вырастить без него. И материнский капитал тебе дадут, и все условия есть, и садики, и школы. Подвой, что ни у кого нет денег, все как-то не так.
Ну, в общем, да, когда незамутненным взглядом так немножко шорки приподнимешь, становится понятно, что все-таки жить мы сегодня, да, там, даже в наших условиях в России, мы стали лучше, чем это было 20 лет назад. Ровно те же процессы мы наблюдаем даже в Африке. Там в какой-нибудь республике Конго, где мне приходилось бывать, но там у людей минимум, у них мода просто так, у них минимум 2-3 телефона сотовых. У них, может быть, там одни штаны, но телефон, на телефонов 3, потому что хороший, правильный конголезский пацан ходит с 3 телефонами, никак не меньше.
Ну, у нас же недавно тоже так было.
Они, понятно, все ворованные, там, через третьи руки доходят до Африки. Знаете, как в глубинах Черной Африки понимаешь, куда девается весь европейский автопром.
Туда уходит.
Да. Там до сих пор ездят машины, которые монашки с Луи де Финесом ездили, вот, они все там доживают.
Надёжная
лимбо такое африканское. Надёжные, хорошие, ездят прекрасно
совершенно. А я еще бы заметил тоже вот вдогонку, что больше я что-то не слышу никаких репортажей о том, что кто-то где-то голодает. Во-первых, и выращивается, наверное, достаточно уже, и способы доставки есть оттуда, где склады продовольствия. Про голод как-то вот не слышно стало.
А голод и болезни появляются только там, в сегодняшних условиях, так жестко и массово, где идет какой-то конфликт, и где нарушаются поставки, где нарушается вообще нормальное функционирование, даже плохой, даже неэффективной системы, где это полностью уничтожено, там, да, там действительно может наступить голод в каком-нибудь Сомали или Судане, условно. Но и то стараются до этого не доводить.
Давай вернемся обратно.
Так, вот, идем дальше.
Вот наш индивид, на которого воздействуют СМИ и все остальное.
Индивид. Индивид, да. Живет он себе, этот индивид, и потребляет вот эту информацию из информационной среды. Что с ним происходит? Он начинает, может быть, не осознает сразу, но начинает осознавать, что вообще-то с такими объемами данных его мозг не справляется. Совсем.
По себе знаю, да.
Ну, никак невозможно, невозможно это обработать, да? Это значит, что в современном обществе вот эти механизмы, которые работали раньше, например, логической обработки информации, они не срабатывают больше для человека. В принципе, особенно с появлением интернета, телефонов и всего прочего, какая сама по себе информация становится неважна. Становится важна интерпретация этой информации. Как ее правильно отсеять, как ее для себя выбрать то, что тебе нужно, то, что ты условно доверяешь, не доверяешь, то, что ты считаешь правильным, то, что ты считаешь подтвержденным более или менее. Да? Это, наверное, самая главная проблема сегодня. И с этой проблемой общество будет по-разному. Одна из тех вещей, которые явно просматриваются в современном обществе, это мифологизация сознания. Мы начинаем мыслить, точнее, не так, не начинаем, а скорее возвращаемся к манере мышления мифологического сознания и мифологического подсознания даже.
До логического.
Абсолютно до логического, абсолютно там нет ни верха, ни низа, нет ни белого, ни красного, ни зеленого, есть нечто серое такое. При этом совершенно не важен факт, а важна его интерпретация. Не важно что, важно почему. Потому что миф это, в общем, тоже исторически всегда был инструментом обработки информации, которая в человека поступает. Ну, наука так действует, а миф действует вот через эмоцию, через модели. Притом миф-то, конечно, значительно древнее науки. На порядке просто.
И доходчивее.
Доходчивее, проще. И главное, что так же верили твои отцы, так же верили твои предки. И то, что для них было хорошо, наверное, хорошо и для тебя. И мы сегодня видим, как вот эта мифологизация, она захватывает абсолютно все сферы жизни. Про интернет, новости и все прочее даже говорить не будем. Все, очевидно, всем понятно, что вот это фейковые новости, вот эта вся постправда, которая сегодня постмодернистская по интернету крутится, это явное проявление вот этой мифологизации. Я уже не говорю о том, что вот эти все мифы, связанные с плоской землей, со всеми делами, это ровно из той же оперы. Да? Это попытка опереться хоть на что-то в том массиве данных, который есть. Сегодня, кстати говоря, даже инструменты Big Data, больших данных, да, они тоже не справляются. У нас столько информации, что там обработано то ли 2%, то ли такое, 3%. Этой информации, так или иначе. Мифология плотно занимает, например, экономическую сферу. Любопытно, что сегодня бизнес уже продает не продукт. Он уже продает... На самом деле он продает идею и миф. Ну, предположим, да, вот как работают все рекламы сегодняшние. Берем хорошую какой-нибудь автомобиль. Покупатель не лезет, как правило, смотреть, а что там в этом автомобиле, насколько он технологичен и так далее. Он в значительной степени покупает бренд, покупает миф о свободе, о крутости, о дополнительных возможностях. На этом построена вся реклама автомобиля и всего остального. Бренды одежды ровно тоже так же работают. Покупая какую-нибудь, не знаю, для походов в горы одежду, ты же покупаешь в конечном итоге миф о походе в горы. Что ты вот такой исследователь, путешественник и так далее. Милитари одежда, которая уже давно ушла исключительно из армии, но люди в нее одеваются на гражданке активно. Потому что это тоже миф, создающий тебе некий образ, некий вид.
Как я выгляжу,
и некое самоощущение, кроме всего прочего. В политике... Дошли мы до главного. В политике мифы, притом очень старые мифы, сегодня работают вообще в полный рост. Притом весь набор, что называется. И миф о Золотом веке, что когда-то было хорошо, а потом наступила коррупция.
Да.
Например, коррупция – это же разрушение чего-то хорошего, как правило. Вот. Или что когда-то при царе было сильно лучше.
Благодать, да.
Да, да, да. Или когда-то при СССР было, ну, прям совсем лучше. Никакой принципиальной разницы между этими двумя мифами о Золотом веке в данном смысле нет. Миф о...
Ой, тут, извини, перебью. Заезжает время от времени Петр Лидов, и мы с ним тут про 80-е годы. Так сказать, какие события были, вспоминаем всякое. Ну и по ходу, естественно, вспоминаем всякие детали быта. Типа, как коллекционировали пачки от сигарет, банки от пива, стаканы из-под пепси-колы вместе с хрусталем стояли там в сервантах.
Крышечки от напитка.
Да, и тут, ах ты гад, ты сволочь антисоветская, наше светлое прошлое дерьмом поливает, скотина. Друзья, как-то я там жил, я неплохо помню, а вы в каких-то странных фантазиях живете. Было хорошее, да, но не в этом. Вот как раз пепси-колы не было, магнитофонов не было, штанов не было, модных имеется в виду. А вы говорите, что все было хорошо. Нет, не все было хорошо. Иначе возникает вопрос, а что оно развалилось? Как так вышло?
А, наверное, были внутренние причины какие-то.
Да.
Не только внешние, но и внутренние.
Да, да. Отвлек, извини.
Вот. Ну и все остальные, там вся линейка политических мифов о том, что, например, в обществе не должно быть конфликтов, что оно без конфликтов. Тоже есть такой очень активный миф. Его, кстати, разрабатывали активно наши главные оппоненты, наши с вами, фашисты с нацистами. Они же говорили о том, что их общество, оно будет абсолютно бесконфликтное. Вот. Сегодня по этому пути наши американские партнеры идут, что мы создадим такое общество, которое будет без конфликтов совсем.
Детское это. Надо, чтобы все хорошие собрались и убили всех плохих.
Наконец-то уже.
Сразу все будет хорошо, да.
Вот. Миф о спасителе, например, да, о том, что есть такой человек, который придет и быстро поправит все словами одного российского поэта.
Возможно, его фамилия Зеленский. Он
например.
Поправляет уже изо всех сил.
Вот такое голосование, которое мы видели на Украине сейчас, это ровно реализация мифа о спасителе в данном смысле. Он хороший, он молодой, Почему он хороший? Неважно.
Понятия не имею.
Неважно. Вот. Но он придет и все исправит. Неважно, что все остальные до него также приходили и говорили, что мы тоже все исправим. Но, к сожалению, видимо, из этой ловушки постмодернистской нам выбраться будет очень тяжело. Общество так мыслит, и пока других вариантов выйти за пределы этого постмодерна мы не видим, потому что постмодерн – это как раз ответ в значительной степени общества на такое состояние. Он когда особенно объединился с информационной реальностью, ни верха, ни низа, ничего, вот мы вошли наконец-то в стадию окончательного постмодерна. И в этих условиях оказалось, что война, дошли мы до войны наконец-то, вот, что война тоже никуда не денется, что война всегда была частью человеческого общества и частью человека как вида в значительной степени. И, видимо, так она и останется. Она будет меняться, она будет трансформироваться разными образами, она будет уходить в информационное пространство, но не только. Оно все равно из нашего реального материального мира никуда не уйдет. А значит, эта война, кстати, вот вспомнил, интересное, да, говорил в свое время товарищ древнегреческий философ Гераклит, что война – царь всего.
Отец всего.
В оригинале царь.
Точно.
Базилевс. Да, я почему вспомнил это?
Здесь переводчики напортачили.
Царя не любили просто. В советское время написать, что война – царь всего, ну, странно. Другой вопрос, что товарищ Платон чуть позже… Нет, вру. Аристотель чуть позже описал, что такое в греческом, древнегреческом понимании царь Базилевс, собственно. Это тот человек, который с согласия общества пришел к власти, выражает его интерес, он не тиран никакой. То есть общество его само поставило либо через выборы, либо через общее согласие, консенсус некий. То есть таким образом война царь всего становится война абсолютно приемлемая для общества явление, которое общество даже в каком-то смысле одобряет для решения своих сложных внутренних проблем.
Так я бы сказал, что других способов человечество не придумало. Где-то можно договориться, а где-то договориться нельзя. Тогда приходится
пытается, но не получается.
В руки человека. Саблю и решать вопросы другим путем.
А дальше еще один отскок сделаем теперь от древнегреческой философии к этологии науки о поведении. Оказывается, что живые существа ведут войну, или такой вот серьезный конфликт до крови, только в том случае, когда есть почти 100% уверенность, что тебе не ответят. То есть хищник, ну, например, там, лев, да, при нападении просчитывает, вот я нападу на слона, я его, конечно, может быть, завалю. Но...
Хотя бы искусаю,
но он мне сломает 3 ребра, заднюю левую ногу и хвост. После этого я, наверное, охотиться не смогу очень долго и умру с голоду. Ровно так же, такой же принцип мы видим у разных первобытных племен, даже тех, которые сегодня еще остались на планете.
У кого оружие слабое, они не хотят воевать. Вот в нашем понимании, что там просто насмерть стоять, назад не отходить и прочее, нет, отказать.
Ритуализация насилия. То есть могут встретиться, постоять друг на друга, покричать.
Выпустить главных.
Да.
Пусть они подерутся.
Но если в процессе вот этого виртуального столкновения станет понятно, что ну его... На самом деле, могут же и в ответ что-то сделать. Тогда расходятся и договариваются как-то мирно. Вот ровно такое же поведение, как это не смешно, сегодня демонстрируют страны на международной арене.
Ну,
воевать тяжело. Воевать тяжело, а с учетом тех видов оружия, которые появились, ну, ядерного, например, оружия, есть шанс получить такое поражение в ответ, что потом не понравится никому. Кроме всего прочего, есть еще одна интересная, забавная вещь. Ты можешь победить в войне, в ядерной, например, но что ты будешь делать с этой территорией дальше? Ты убил потребителя, ты же кому-то должен продать, ты вот как бы территорию захватил, дальше ты на нее должен что-то продавать.
В чем смысл?
Смысл всего, если там всех убил? Никакого смысла. И тут приходят к пониманию, прежде всего, наши западные друзья, что нужно... Военные действия нельзя прекращать, конечно, они должны быть. Вот, но победу в войне нужно обеспечивать другими средствами. Вот теми самыми гибридными, средствами. А сейчас эта война в значительной степени и ведется. То есть, да, мы силовые операции оставляем, но силой мы закрепляем успех.
Но очень точечно.
Точечно, да. Когда уже, в общем, мы уже победили, а дальше просто мы втыкаем силами спецподразделения жирный флаг какой-нибудь большой. Вот в самом центре. А какими средствами ведется эта гибридная война? Вот наши западные друзья нам очень долго рассказывали о том, что ну, это просто партизанские отряды какие-то, еще что-то такое. А российская политологическая школа говорила о том, что вообще-то нет. Вообще-то все, что вы сейчас используете, международные санкции самые разнообразные, информационная война, работа с политической оппозицией и ее спонсирование прямое – это все элементы, не знаю, торговые войны, кроме всего прочего, это тоже все элементы гибридного противостояния. Вы сначала додушиваете противника, а потом уже можно и войска вводить.
Лежачего добиваете.
Да? Да, да, осуществив тем самым уже окончательную победу.
Но в последнее время не всегда получается. Вот приплыла авианосная группировка к берегам Ким Чен Ына, а он им там сидит с баллистическими ракетами, постояла и уплыла, уже как-то вот засбоили даже американцы, как самые большие и самые страшные.
Вот это интересное тоже совсем относительно свежее явление, что вся эта логика гибридная, она, в общем-то, формировалась на самом деле в рамках американской политической мысли в 80-е и начале 90-х годов. Когда, как мы с вами знаем...
Да, это же все старое, как мир. Командор Перри, который там, приплыв к Японии, или начинаем торговать, или сейчас ваш Токио разнесем тут, это же то же самое.
Это были единичные моменты, когда у них хорошо получалось. А как технология... Технология – это, как известно, последовательность операций, которые ведут к заранее предсказуемому результату, иначе это не технология. Ты сделал это, результат на выходе такой. Вот как технология это начали разрабатывать вот и активно применять, строго говоря, в 90-е годы. Самый яркий в данном смысле пример, наверное, Сербия. Первый яркий. Сейчас все помнят про бомбардировки Сербии,
да.
Но никто не помнит, что были еще и санкции, экономическое удушение Сербии, очень серьезное. Сами сербы рассказывают, что это был, наверное, худший период в их жизни, когда экономика страны упала на 80%. На 80%. Вот это были экономические санкции.
То есть, чтобы еще... принудить вас делать то, что вам говорят снаружи. Да. Да.
А потом уже можно было полетать, побомбить,
и поспонсировать политику. Как избавление. Ну, наконец, все это прекратилось.
Да, да. И тут же еще и политическая оппозиция была спонсирована, тоже мы все помним про продвижение отпор, вот, про этих товарищей, да.
Это ж большевистский Ротфронт всю жизнь был, но надо же так украсть
бесстыдно. Мимикрируют под протест в данном смысле. Да. Вот, и в итоге на выходе получили то, что хотели, фактически, с разговорами о том, что Сербия в НАТО могла бы вступить и так далее, и так далее. Они
длинными... на одну секунду. Дима. Сходи, дай им 1000 рублей, чтобы сейчас не стучали, блин.
Ну и, конечно, все эти процессы, которые мы описывали, происходящие и в базисе, и в настройке, они непосредственным образом влияют на состояние мировой политики, на то, как между собой сегодня взаимодействует государство. Мы уже сказали о том, что все со всеми ведут некую гибридную войну. И это не прекратится. Но если раньше это противостояние шло в формате, ну, например, биполярной системы, когда было два крупных игрока, остальные подстраивались так или иначе, либо под восточный блок, либо под западный блок, и, в общем, некая работала система сдержек и противовесов. Потом, когда самоликвидировался один из флангов в данном смысле, Советский Союз ушел с мировой арены, американцы решили, что все, наступил конец истории по Фукуяме, что они, в общем, победили. И дальше они вот этими гибридными методами смогут быстренько всех недовольных разобрать, вот, под себя перестроить.
Угомонить.
Угомонить. Вот, и стать единственной правильной стороной истории. Но свой исторический шанс они, конечно, упустили.
Как-то вот... Необычно очень.
Это головокружение от успехов называлось в свое время. Когда ребята подумали, что все, победа, расслабились и начали делить награбленное. Вот,
увлеклись
дележом и грабежом. Вот, а оказалось, что это не совсем так. Что даже объективные процессы, которые в мире происходили, ну, например, постепенный рост производств в других регионах, постепенная трансформация общественных механизмов и инструментов. Африка сегодня не та, которая была 20 лет назад, и даже и тем более 30 лет назад. Там уже тоже есть и промышленность, там уже тоже есть и образованные люди, там и инвестиции, там уровень урбанизации местами очень даже хороший. Ну, например, в Алжире, в ряде других стран под 80% урбанизированного населения. Да, понятно, что другие территории, они Сахара и так далее, но тем не менее люди-то живут в городах в основном. Даже в Египте уж на что пошло. Казалось бы, Египет – это в значительной степени сельское население. Ну, так 40% в городах – это много для страны третьего, в общем, третьего мира, хотя и поднимающегося.
Но это тоже… Я извиняюсь, перебью, это тоже, по всей видимости, на мой взгляд, говорит о том, что производительность труда в сельском хозяйстве выросла настолько, что такого количества уже не требуется. Ну, только если в Грузии, где 40% трудоспособного населения занято в сельском хозяйстве, чтобы себя прокормить, это демократический успех, по всей видимости, да.
Ну, это там, где совсем плохо, там приходится, называется, возвращаться в условное Средневековье. Во всех остальных местах строго по-другому. Проворонили Китай, безусловно, американцы Китай проворонили. Они рассчитывали, что они смогут его все-таки контролировать. А Китай, который выращивался...
Не смогут,
тем более совсем не смогут в нынешних условиях, что привело американцев вот к той тяжелейшей войне, экономической в данном смысле, которую они сейчас с Китаем затеяли, поняв, что никакими другими средствами они уже справиться не могут. Меняется общий геополитический расклад. Мир стремительно распадается на такие... субрегионы, я бы сказал. Соединенные Штаты контролируют некий субрегион, Китай огромный субрегион контролирует, Россия, в общем, тоже в догоняющем режиме, но, тем не менее, вокруг себя этот субрегион формирует. И если раньше это были исключительно экономические и обоснования инструмента, то сегодня пошел разговор о том, что вообще-то за экономикой, за экономическим сотрудничеством должна стоять еще некая совместная идея. Невозможно людей объединить только на чувстве жадности. Это очень эффективно, но человек обычно сложнее, ему нужна еще и идея некоторая. И те же китайцы, которые, наверное, всем известный проект «Пояс и путь» сейчас активно продвигают, это большой инфраструктурный проект доставки китайских товаров, условно китайских, потому что сегодня Китай – это как раньше Англия была мастерской мира, то сегодня Китай, конечно, мастерская мира, вот доставки всего произведенного в Китае к основному потребителю. В Европу, через всю территорию Евразии. Вот если раньше китайцы говорили, знаете, это чисто экономический проект, ничего, никакой идеологии, ничего-ничего, сегодня они говорят уже о том, что, а знаете, мы формируем пространство общей судьбы. Неожиданно.
Ну, здраво.
Да. Более того, они включают всю эту историю в программу партии.
Это избитый тезис, извиняюсь, это с женой. Нехороший. Можно развестись, от нее уехать в другой город и никогда ее больше не видеть и даже не слышать о ней. А с соседом ты не разведешься, он всегда будет тут. Поэтому с соседом, ну, наверное, здраво налаживать какие-то правильные отношения.
В том числе,
например, да, предложить такую услугу, как спрятаться под нашим ядерным зонтом.
Например.
Есть и такая услуга, да.
Когда американцы с китайцами, например, дискутируют на эту тему, говорят, ну, у вас вот экономика, да, очень мощная, но у вас с армией пока не так все хорошо.
Китайцев.
Но она большая, но технологически мы вас сильно превосходим, говорят китайцы. Китайцам американцы. Вот. На что китайские товарищи говорят, а у нас тут Россия, кстати, рядом. У них, может быть, с экономикой не так хорошо, но зато со всем остальным у них полный порядок. Представьте, говорит, если мы объединимся, и американцы начинают так чесать.
Вообще, для меня это очень странно. Мне кажется, они... целенаправленно нас должны были спонсировать, выращивать и организовывать для того, чтобы Россия воевала с Китаем. То есть мы должны быть непримиримые противники, и это американцам вроде как выгодно. Вместо этого они просто пихают нас в объятия. Здесь мы вам газ не дадим продавать, тут еще чего-то, и тут вам этот поток уже построен, тут путь прокладывают, здесь торговля, Си Цзиньпин приехал в гости. Какой-то бред вообще.
Они просто думали, что с Россией тоже все уже закончено. Они рассчитывали, что минимум...
Как разведка-то работает? Что закончено? Что за чушь?
Разведка-то, может быть, и работает, но политические элиты для себя не слушают. Приняли решение, что все, здесь мы уже победили. Это ровно то, о чем я говорил. Можно не обращать внимания, можно заниматься дележом. А оказалось, что все не совсем так. Вот. И сегодня и китайцы, и мы говорим, а давайте мы объединим наши интеграционные проекты. Вы свой пояс и путь, мы большую Евразию, все это сольем вместе, и очень хорошо и интересно получится. И в Европе народ начинает задумываться на уровне политических лидеров, а зачем нам конфронтация с такими мощными соседями и партнерами, для нас исключительно выгодными.
Я больше скажу, что я серый в экономике, но мне так кажется, что мы продаем им газ, а назад-то не деньги в мешках везут, а товары, которые они там производят. Правильно? Конечно, машины, конечно. Там, станки, я не знаю, барахло, еду и прочее, и прочее. Вот если вам на 200 миллиардов этого газа продали, и на эти 200 миллиардов у вас затарились сразу всем на свете и привезли к нам.
Кроме того, вы с использованием этого газа все это и произвели,
да.
Кроме всего прочего.
Может оказаться так, что с нами не менее выгодно торговать, чем с США в конечном итоге, если, так сказать, в будущее смотреть.
Вот. Тем более, что, да, в общем, все немножко подустали от этого американского взгляда снизу вверх на всех, сверху вниз, да. И притом не только на уровне политических элит, таких либерально настроенных, даже там уже начинаются брожения, а на уровне народа, населения. И тот успех, который сейчас получили условные правые в Европе, и в Италии, и в Германии, и много где еще, яркое подтверждение вот именно этой мысли. Что все начинают задумываться, а зачем нам такая свободная, такой свободный мир и такая глобализация по-американски, если дивиденды от нее получают только они. Да. И начали говорить уже, и мы об этом говорим, и китайцы говорят, что глобализация, да, она есть, это объективный факт, она как началась еще до нашей эры, что называется, так она и продолжается, и она дальше будет идти. Но у этой глобализации есть разные вариации. Может быть, глобализация по-американски, а может быть, полицентричная глобализация, когда даже немного полярная, потому что полис все-таки подразумевает некое соперничество между полюсами. Ну, как минимум, антагонистические противоречия, физику вспоминаем.
Да.
Вот. А полицентричная, когда вот эти есть несколько центров, которые, конечно, не будут между собой, дружно взявшись за руки, водить хороводы вокруг оси земной. Вот. Но, тем не менее, они смогут сотрудничать, где-то, да, действительно, объединяться, где-то разъединяться, где-то еще что-то. И это, в общем, будет значительно более устойчивая система, чем то, что предлагают, опять же, американцы. Делайте по-нашему, и все, и тогда все будет хорошо. А главное, что и, в общем, американцы понимают, что они не справляются сегодня с этим глобальным контролем. И подтверждением тому стал и, в том числе, и приход Трампа к власти с его лозунгами, что давайте мы немножко сделаем несколько шагов назад от этой...
Откатим
от глобализации, займемся своими проблемами. И, кстати, не только Трамп сегодня... Такая же линия, например, в рамках Демократической партии набирает популярность. Казалось бы, противников Трампа. Там молодые демократы, вроде Тулси Габбард какой-нибудь, об этом говорят, что не надо пытаться всех уконтрапупить одинаково. Давайте мы останемся светочем демократии, вот, но будем заниматься своими проблемами. Остальные будут на нас смотреть и, может быть, делать так же, как мы. Может быть. Но это не точно. Это вступает в прямое противоречие с...
У меня такое чувство, что они просто не знают, что делать. Вот не знают.
Тоже мечутся, разумеется. Опять же, нужно понимать, что любой политический процесс, тем более для такой большой страны, как Соединенные Штаты, с глобальными интересами и так далее, это борьба внутренних различных идей, противоречий и так далее. Кто где победит, какая идея где выстрелит, совершенно неочевидно. Лучший пример тому – ситуация вокруг Ирана сегодня. Вот. Казалось бы, одни Соединенные Штаты, предыдущий президент говорит о том, что с Ираном, в общем, надо налаживать отношения, подписывает договоренности, в общем, вместе со всем остальным миром. Приходит Трамп и все отзывает назад. И говорит, нет, все-таки Иран мы будем бомбить. Победила другая линия. Изменились ли интересы Соединенных Штатов в отношении Ирана? Нисколько не изменились. Здесь сработал человеческий фактор. Всегда. Он в политике есть, безусловно, его надо учитывать. Он не определяющий и не самый важный, потому что, конечно, интересы всегда важнее. Вот. Но вот эти вариации, они происходят потихонечку. Чтобы попытаться весь мир под себя перенастроить, опять же, американцы сейчас говорят о том, что мы должны победить в когнитивной войне.
Что это?
О, когнитивная война, они говорят о том, что нужно победить в мозгах, чтобы все в мире думали.
Так же, как они, да?
Да, так же, как они. То есть, мы перенастроим весь мир под нас.
Ой, вот Я тоже жил в разных местах, и твердо могу сказать, вот когда перестройка была, я все время всем товарищам задавал вопрос, а вы вот что, действительно верите, что у нас в России можно построить эту так называемую демократию? Что ты говоришь, и все будет замечательно. Дальше задавал следующий вопрос. А как ты думаешь, вот где-нибудь в Таджикистане или в Чечне ее можно построить? Ты что, дурак, что ли? Да. Ну, во-первых, это понятно, что первое, оно же главное, ты их не считаешь за людей, начнем отсюда, а себя-то ты тут каким-то светочем числишь, ну, я не знаю, если принципы оттуда переносить сюда, а они не работают здесь, вот тупо не работают, и все. Любимый пример, вот заезжаешь в Германию, там какой-нибудь маленький городишко, ходишь, аккуратные заборчики, вся трава пострижена, кустики, дом покрашен, идиллия, просто идиллия, вопрос. А как так получается, что ты вот бегаешь, вместо того, чтобы лежать возле печки, плевать в потолок, пить пиво, смотреть футбол, а ты мечешься с газонокосилкой? Как так получается? Что-то тебя заставляет. Мне не надо рассказывать, например, общественный договор. Люди решили. Никакие люди не решили. Там кто-то с кнутом стоит и тебя заставляет это делать. И ты делаешь, не рассуждая, не обсуждая. Обошел весь городок, а там нет участков, поросших бурьяном, там вот безобразно выглядящих, просто нет. Зайди в любую русскую деревню, посмотри, на что похоже там, заборы из горбыля, здесь вот так, тут вот так, тут у меня заросло, это мне плевать вообще, у меня другие занятия есть, не хочу делать и не буду. Ну, попробуй, заставь всех, выйди на дорогу, я вот каждый день езжу туда-обратно, в домик и назад. Количество дебилов на дорогах, оно... Ну, сначала думаю, что они это. Ну, вчера автомобиль купил, права, вот только-только получил, ездить не умеет. Это конечно, все тоже есть, но ты дурак, и ты не понимаешь, что ты мешаешь окружающим своим дурацким поведением, что если есть правила, то их надо соблюдать. И тебя надо бить палкой по голове, фигурально. А может, ты буквально, чтобы ты соблюдал правила, чтобы был порядок и дисциплина, что нельзя протискиваться куда-то там, мимо всех ехать по обочине, что таким образом ты проехал, а всем остальным ты всех затормозил. Как только ты начинаешь вклиниваться, ты тормозишь вообще всех. Нет. И это, ну, давай, да, а теперь про демократию давай поговорим. Вот как в США все так благолепно устроено, давай перенесем сюда, давай, работать только не будет. А так давай, и что? И что они там в головы насаждать будут?
Те же самые законы можешь сделать, абсолютно.
Да.
Вы, кстати, с историей про машину мне на больную мозоль наступили, я из города Москвы приехал на автомобиле, в город Санкт-Петербург, да.
Дорога отличная.
Да, дорога прекрасная, правда, не работает там местами сотовой связи, так с заправками пока еще, ну, как, понятно, что проект новый,
да.
Вот, его к концу года только завершат, вот, и все будет прекрасно. Но правила дорожного движения в Москве и Санкт-Петербурге, я подозреваю, одинаковые.
Да.
Вот, но вождение разное. Стиль отличается кардинально просто.
Ну, у нас райцентр, да. Тут это все как во сне. Только что проснулись и непонятно, никуда не торопятся.
И тут всего-то проехал, что называется. И вроде бы, казалось бы, что должны понимать, что это не будет срабатывать, американцы. Что нельзя перенести, взять и перенести. Но все 90-е и все 2000-е годы они это активно продвигали. На каком-то этапе поняли, что это еще и отличный инструмент гибридной дестабилизации.
Я вот у меня очень быстро впечатление сложилось, что это все это внедряется с единственной целью для слома государственности как таковой. То есть им отлично понятно, что вот эти вот сказки тупорылые абсолютно про двух и более кандидатов, честные выборы, еще что-то, что вы лечите. Победит тот, за кем стоят люди с деньгами. Если деньги ворованные, то победят воры. Вот и все ваши выборы из двух и более кандидатов. Что вы мне рассказываете про то, что он там куда-то выдвигался, еще чего-то там. Для этого нужны деньги, точно так же, как и у вас. Вы же лжете все время. Вы все время лжете. Ну,
но при этом,
понятно, что могут это отлично использовать, да, все против нас.
Я начал про когнитивное поражение говорить. Так вот, многие люди, сами того не понимая, которые бегают с криками «Свобода, свобода!», они просто вот были уже этим когнитивным оружием поражены, так или иначе. Да, у них включилось миф о свободе, а не четкий логический анализ того, что происходит. И это, в общем, в каком-то смысле победа американской так называемой мягкой силы.
Опять не могу удержаться, перебью, ёлы-палы. Вся западная цивилизация обобщенно это железная дисциплина. Сказки угу. про свободу это вот друг другу там рассказываете. Угу. Это в первую очередь железная дисциплина. Еще Герцен писал, что любой там европеец, у него в башке и полиция, и священник, и гражданское общество сидит. Им не нужен полицейский, чтобы он его бил, потому что его до этого 300 лет там, или 500 били, так били, и да. это на генетическом уровне уже, там, что вот порядок должен быть, должна быть дисциплина, всё. Вот это можно, а это нельзя, и тебе никто не должен это объяснять. Я когда-то маленький в Германии жил в 10 классе, вот Берлин восточный, угу. вот светофор, вот красный горит, все немцы стоят. А мы советские школьники, ну что, машин нет, пошли, там полицейский сразу свисток свистит, мы ему кричим, мы русские, он сразу отворачивается. Нам казалось это так круто, а он, в общем-то, на нас смотрел, как на обезьян, вот натурального гамадрилы с гор спустить, вы не люди вообще, потому что дисциплины в вас нет. Вот дисциплина – это не про свободу, это про то, что забор покрашен, машина стоит там, где надо, вторым рядом не паркуйся, вот никаких безобразий не допускай, и самое главное, все время ходи строем, будь как все, и тогда все будет хорошо. Да, а вот рассказы о том, что как там на Украине, сейчас мы поедем в Вену послушать венскую оперу и выпить чашечку кофе. Ну,
хотелось бы спросить, на что?
На какие шиши, да, во-первых. Во-вторых, а что, собственно говоря, это в твоей жизни изменит? Почему у тебя все время все направлено на то, чтобы сдриснуть из твоей этой неньки Украины? Ты хочешь убежать оттуда, потому что внутри-то ничего нет. Ну так а в чем смысл? Наверное, надо строить внутри, чтобы как раз наоборот, ты не хотел никуда убегать, чтобы внутри все было хорошо, красиво, все друг друга уважали, ходили строем и полное благорасцветание.
Вот, ну, этого, как говорится, мы не должны допустить. Считают американцы. Это ни в коем случае. Вот. Поэтому такое когнитивное оружие, оно прежде всего направлено, разумеется, на элиты. Во всех странах. В Европе это очень хорошо видно, такие явно неолиберальные элиты европейские, которые сейчас в том числе в большинстве стран находятся у власти, они вот этим оружием поражены. Они считают, что да, надо все выстраивать по американскому образцу. Даже не тому, который есть на самом деле в США.
Да, воображаемому.
А по тому воображаемому. Знаете, как в фэнтези, воображаемое средневековье. Вот также вот в головах этих людей некий воображаемый мир либеральных свобод и либерального общества, который когда-нибудь, может быть, будет, но в США, конечно, точно есть, мы, правда, сами не знаем, но есть точно. Вот такое поражение этим оружием элит тоже вполне технологично. Например, заход через систему образования.
Когда очень круто, когда да. самые высокообразованные люди в башке дерьмо, размешанное ложкой. Вот это да.
Они... очень хорошо это сделали в свое время у нас в стране, когда в 90-е годы, если помните, вся гуманитарная сфера образования, она была полностью перевернута. То есть отказались, сказали, что, знаете, все, что было до, оно было абсолютно неправильно, про историю неправильно, значит, про политику неправильно, про экономику вообще неправильно. Вот, значит, все учебники выбрасываем, берем американские учебники и начинаем по ним учиться. Воспитывается целое поколение людей, которые потом начинают транслировать эти мысли. Это в чистом виде вот работа такого гибридного когнитивного оружия.
А мы вам денег дадим на учебники, на преподавателей, да, на образование зашлём, в да. США. Да.
Программы бесплатные будем устраивать, где тысячами люди уезжают. Ну, например, в Египте перед революцией, вот этой последней, на площади Тахрир, где были выступления, ну, примерно за несколько лет до этого... Вот, в периоде. Несколько тысяч человек прошло образование по американским разным программам. Угу. Обучались демократии, свободам, там, всему прочему.
В Колумбийском университете.
Например.
Вместе с Лёхой Навальным.
Например. В Йеле, может быть. Вот. А потом оказывается, что эта маленькая группа людей, пораженная, она оказывается внутри своего общества деструктивным, главным и основным деструктором, который будет валить де-факто систему. Они раскачают лодку, как принято говорить,
да.
А потом включается следующий гибридный инструмент, когда тебе говорят, знаете, у нас есть ответственность по защите, такая концепция американская, мы должны вот этих людей, которые свободно мыслящие и прогрессивные, защитить от преступного режима. И дальше, следующая стадия – это гуманитарная интервенция. Вот такой же механизм они проделали, например, в Ливии. когда заходили туда под предлогом именно гуманитарной интервенции. Мы будем защищать несчастных, значит, оппозиционеров, угу, которые восстали против преступного режима. Угу. Много раз уже говорилось, все знали прекрасно, что не лучший был в Ливии, конечно, строй, но для местных условий он был адекватным абсолютно. И по уровню социальной поддержки, и по уровню объединения страны, ну, свалили, что имеем сейчас.
Лучше стало или хуже? Интересно. Ну, а самое, на мой взгляд, ключевое. Расскажите, сколько человек вы при этом убили? Вот говорят, я это цифр не знаю, что в Ираке, на который они напали, то есть напали на страну, расположенную на другой стороне глобуса. Какого хрена вам там надо, это вообще понять невозможно. Говорят, что они там убили примерно 600 тысяч человек, то есть больше полумиллиона. Хотелось бы поинтересоваться, а вот этот кровожадный Саддам, который, как я помню, там растворял людей в бассейне с кислотой, там травил курдов боевыми отравляющими веществами, еще что-то. А сколько убил Саддам Хусейн? И сколько убили вы? Сколько вы при этом, ну, на одного убитого, понятно, там пяток раненых и покалеченных, сколько вы покалечили, сколько вы жизней поломали, сколько уничтожили производств, сколько разломали музеев, разграбили и вывезли к себе культурные ценности из Месопотамии. Что вы там вообще сделали-то? Вот хотелось бы поинтересовать, было, стало? Чего вы мне про свою демократию рассказываете? Мне не нужна демократия, если ваши эти уроды убили моего ребенка. Не нужна мне ваша демократия. Я в ИГИЛ пойду сразу. Просто чисто, чтобы отомстить. Ну, хотя бы вас, хотя бы одного кого-нибудь убить, и то
там уже. Поймать, да.
Да, считаю, и причем каким-нибудь самым мерзким способом еще, потому что вас, твари, сюда никто не звал. Что это такое вообще? Вот Ливия, ну, хороший, нехороший этот Каддафи. В моем понимании вообще, ну, каждое общество, оно проходит какие-то этапы развития, детство, юношество, зрелость. И если у вас зрелость, то я не знаю, вот был Древний Рим, а мы еще на ветках сидели тут в России, на елках прыгали. Ну и что? Время надо для того, чтобы прошло, чтобы сформировалась нация, в ней там что-то выработалось, спокойствие, еще чего-то. Так,
самое главное, что не обязаны нации формироваться по тому принципу, как они формировались в Европе, например.
Так точно. И если у тебя на огороде растет морковка, не надо с утра приходить на грядку с пассатижами и морковку тащить за ботву, чтобы она быстрее росла.
И посмотреть, как она там.
Да. Она не вырастет, если ты ее пассатижами тянешь. Ну что за идиотия? То есть за дураков их я лично я считать не могу. Они все делают продуманно и специально, и направлено это только на разрушение государственности, установление своих марионеточных режимов, а дальше извлечение из вас пользы. Зачем на Ирак напали? Из-за нефти. Угу. Ну, все понятно. На фотографии видны уши фотографа. Вот результат. Вам не жалко этих людей, то, что вы полмиллиона убили, а может и миллион. Вам их не жалко. Вы специально их убили ради того, чтобы в Америке стало лучше. Вот это да, так и говорите. И у вас мы делаем то же самое, чтобы вы развалились, а у нас стало лучше. Хорошо придумано.
Ну, сами американцы почти такого уже не говорят. Почти не говорят.
Да. Ну, вслух как-то неудобно.
Да, неудобно. Они сейчас предпочитают говорить, что мы должны на самом деле Россию оставить все-таки целой. Угу. Но пускай так поменяется правительство, чтобы оно было за нас. Угу. Надо вот так вот сделать. Пока не рассказывают, какими методами, но мы-то с вами знаем, какими методами. Вот. Все эти технологии цветных революций, которые активно развиваются, не надо думать, что вот она состоялась где-то на Украине когда-то, эта цветная революция.
А мы все поняли, и у нас такого не будет.
Да, нет, технология развивается. Например, события в Гонконге, да, тоже хороший показатель тому. Не получалось старыми методами. Сейчас что придумали? Уводить борцов с режимом в Гонконге в подземку, например. Угу. Там их не может, уже будет тяжелее ловить значительно. Они будут бегать по подземке, значит, с транспарантами. Как там полиция будет работать? Тяжело. Вот, поэтому вот будут искать такие новенькие-новенькие моменты везде. Одним из таких моментов стал, конечно, терроризм международный. Вот. В полном смысле сегодня терроризм – это такой инструмент расшатывания режимов. Местами уши фотографа торчат просто вот не прикрыто совершенно, волосатые еще
да,
при этом.
Да.
В той же Сирии, вот я побывал не так давно, ну, видно, что из страны сделали, знаете ли. Я и до этого был, до войны, и вот сейчас был уже в период войны. Хорошо, сейчас уже немножко подуспокоилось. Но простите, когда вы от центра Дамаска отъезжаете 10 минут на машине, и там Сталинград начинается вообще-то. полном смысле слова, то есть абсолютно раздолбанные кварталы, вот, когда страна фактически еще контролируется не целиком, когда до сих пор продолжается, уж простите, мы с вами здесь в студии сидим, а на севере страны американцы говорят, знаете, нет, мы курдов будем поддерживать, мы им будем туда оружие возить. Турецкая операция против курдов неприемлема для нас. Вот, мы будем продолжать пытаться помешать процессу национального примирения, ну, потому что... Казалось бы, должны были сказать, давайте мы сейчас войну прекратим, терроризм победим, дальше будет мирный процесс, ну и что-то. Нет, делают все наоборот. Вот. Это как раз тот самый тоже элемент гибридной войны. При этом американцы, в общем, сами там фактически не воюют. Воюют чужими руками. Абсолютно. Один из главных принципов гибридных. Что сделать так, чтобы оно как-то само устроилось, а ты только манипулировал этой ситуацией. Вот. И мог, самое главное, в нужные моменты корректировать процесс. То есть ты хаотизируешь, там хаос сам развивается, потом смотришь на это внимательно, нет, что-то не туда пошло, давайте мы вот здесь через
хаотизируем в нужную сторону.
Да, пусть оно вот в ту сторону теперь двигается. Вот, поддержим кого-нибудь нового, создадим какие-нибудь очередные белые каски, например.
Вот. Дадим денег, дадим оборудование, денег. Да. Обучим видеосъемкам и монтажу, потому что когда там эти ИГИЛ-то свирепствовал, там массово людям головы резали. Это же кто-то специально обученный снимает, специально обученный монтирует, и в башке-то ничего. Вы кого учите вообще и чему?
Да, здесь даже и не только в съемках дело, потому что там же за этим стоит еще огромная интернет-империя запрещенного в России исламского государства.
Да.
И телеграм-каналы, и Facebook, и все остальное. Там полный набор. Свои радиокомпании, свои телекомпании. Да, сейчас это все немножко подприжали. Но полностью это победить не удалось. И главное, что франшиза исламского государства используется и в Африке, и на Дальнем Востоке, и даже в Латинской Америке. В Африке вообще регулярно. За Африку идет большая война сегодня. Такая она скрытая, в силу того, что Африка вообще не часто появляется в информационных сводках, особенно то, что севернее Сахары, южнее Сахары.
Да, что странно. Вроде континент целый.
Над ним, я вам доложу, когда летишь, только тогда понимаешь, насколько это континент, потому что ты летишь 12 часов, и все еще Африка. Вот как над Россией даже летишь с севера на юг.
Только поперек, да.
Вот, а она огромная. Ну, за счет искажения Меркатора кажется, что она маленькая, на самом деле. Вовсе даже нет. И американцы по-тихому в той же Африке сегодня и военные объекты новые ставят, и регулярно занимаются сменой режимов в том числе. Так не только они. Не только они. Ну, они там как раз это делают, где повышается уровень китайского присутствия. А он в Африке сильно повышается. Вот. Китайцы, изучив хорошо опыт Советского Союза, поняли, что нужно максимально расширять количество экономических партнеров. Нельзя в себе замыкаться, даже несмотря на то, да, что у тебя огромный внутренний рынок. Они сейчас говорят, что мы и внутренним рынком прежде всего должны заниматься, но, прикрыв один глаз, занимаются и Венесуэлой, и Африкой, и всем остальным тоже. И главное, что китайцы, мы немножко прыгаем, но просто описывая ситуацию с разных сторон, китайцы сегодня окончательно, мне кажется, поняли, что они не смогут с американцами договориться. Не получится. То есть были у них надежды, что они как-то мирно просто существуют.
Я думаю, они просто тянули время, как положено азиатам, да. У них с пониманием-то все в порядке.
А сейчас они поняли, что они не только морская держава, но они еще и континентальная держава. И вот, собственно, перешли к этому своему проекту. Они и к России поближе, потому что у нас с ними сейчас скакнули отношения в плюс. Они, в общем, неплохие были и до этого. Но сейчас они еще больше скакнули вперед. Прекрасно американцы понимают, что опираться надо на крепкий тыл. Россия в этом смысле для них хороший крепкий тыл. Вот. А с американцами договориться никак не удастся. И все то, что американцы делают, ну, например, работа там по Huawei, по другим китайским компаниям, убедила китайских товарищей, что против них эти гибридные методы войны будут использоваться полноценно вообще. Да. Вот, и им с этим что-то надо делать. Я думаю, что Россия для Китая в этом смысле еще и такой дополнительный партнер по переговорам с Западом. нужно понимать, что китайская культура сильно отличается от западной. Вот. И с Россией им проще, а России проще с Западом. То есть, так вот, работа через медиатора и переводчика. Мы многие вещи китайские проще переводим европейцам. Вот. А интересно, что подобные же процессы происходят, например, в Индии. Индийцы тоже начали задумываться о том, что вообще-то мы тоже некая культура большая, да. Вот, даже цивилизация, то, о чем Хантингтон говорил, да, столкновение цивилизаций, вот эти цивилизации сейчас активно формируются, и они активно формируют свои новые мифологемы, которые потом будут, наверное, во второй части текущего 21 века. Я всегда вздрагиваю, когда это произношу. Текущего 21 века. Эти мифологемы будут между собой взаимодействовать на уровне именно вот этого сознания, да, понимания и так далее. Будет даже не война идеологии, а война мифологии. Угу. Вот. И в этом смысле американская мифология пока сильно сбоит. Они вот провалили то, что у них было, нового они пока не могут никак из себя выдавить, не получается. А у китайцев нормально.
Я боюсь, что в связи с этой всеобщей информатизацией доступности всего на свете, оно как-то становится все тяжелее и тяжелее. Они... Вот был Советский Союз, и он был хороший, он всем помогал. Без дураков. Он там старательно побеждал колониализм, и это ж высосали соки из всего глобуса. А Советский Союз этим странам помогал обрести независимость. И помог, и они обрели независимость, и он с ними дружил там туда-сюда, а потом раз и исчез. Так вот, он был хороший, а вы всегда были плохие и никогда этого не стеснялись. Я прекрасно помню там все эти таблички «Только для белых», «Сюда не ходи, туда не ходи». Эти лозунги на призывных пунктах: вступай в армию США, сможешь там слетать, посетить какую угодно страну, познакомиться с интересными людьми и убить их. Никто не парился никогда, все нормально было. То есть вы натуральные твари, сволочи, и никто этого не стеснялся. А тут вдруг Советского Союза не стало, и им надо быть хорошими. Теперь а хорошими они быть не могут, потому что сама природа хищническая, и ты соки сосешь из всех. А при этом им объясняли: все хорошо у тебя. Выбор из двух и более кандидатов. А никто не верит больше, не решает это ничего, а ты лезешь к нам, ты мешаешь, ты пихаешь нам этих Лёх Навальных, там, а они пользы стране не несут. Я это, вот чисто глядя на окружающих в интернетах, ну, если вчера еще там вот недовольство выражалось там в каких-то вещах, в одних вещах, то теперь в других. Совершенно точно. Вы какие-то проводники чужой воли, которая ничего хорошего нам не принесет. Расскажи, что ты хочешь тут сделать. Выборы честные, да? Спасибо, уже насмотрелись. Это неинтересно.
Ну, так они честные должны быть только для одного из кандидатов, что называется, для их кандидата, а для остальных всех неважно совершенно.
Это вообще сумасшедший дом.
Сделайте для нас преференциальные условия на выборах, чтобы вот мы точно прошли и победили.
Подписи какие-то неправильные, какая разница? Допустите всех, мало ли что там неправильно. Допустите, это юристы, я дурею просто.
Нет, тут же очень интересный момент. Да? Специально, вся гибридная технология специально создает конфликты, в том числе и внутри общества. Зачем этот конфликт прежде всего нужен? Искусственный. На конфликте можно сказать: вы знаете, мы временно все правила, демократические процедуры, все остальное, мы это приостанавливаем, у нас же конфликт, нам надо срочно меры принимать, которые за пределами нормальных отношений. Вот. Меняем режим, еще чего-то. Не нужно действовать по закону, можно действовать вне закона, раз уж конфликт, надо же быстро его победить. Вот. А про Советский Союз вы очень тонко подметили, потому что... Как это ни странно, война с Советским Союзом продолжается в рамках американской пропаганды. Они даже не с Россией. С Россией они тоже, конечно, борются, да, но они вот столько времени прошло, они с Советским Союзом продолжают бороться.
Ну, мы же правопреемники. Могу привести отличный пример. Тут вот есть у нас такой друг Баир Ильичев, занят историей советско-финских войн. Финляндских, наверное, правильно, и приносил немецкое издание, там такой 12-томник про нацистскую пропаганду времен Второй мировой войны. Вот том про пропаганду, направленную против Советского Союза. Открываешь, любая нацистская листовка, любая, такое чувство, что вот ее зачитывать вслух должен Николай Сванидзе, потому что это вот один в один вообще. Либо лозунги наших этих либеральных сограждан. Один, ничего не меняется вообще. То есть оно вот направленное в прошлое для того, чтобы добить настоящее. Это же последнее, что они сломать не смогли. Вот отношение к победе – это последнее было вообще. Все изгадили, все растоптали, все опорочили. Революцию, большевиков, все гады, все твари. На победе почему-то споткнулись. Именно, на мой взгляд, почему-то. Что-то вот засмоило и пошло не так.
Не, ну там же надо параллельно сказать, что промышленности в Советском Союзе не было никакой, она была вся страшная и неэффективная абсолютно. Конечно.
Именно поэтому Объединенную Европу экономически задавили большим количеством танков, самолетов.
Да, конечно, это просто, ну, как бежали, да, и задавили. Вот, что сериал, который вы обсуждали, «Чернобыль», ровно об этом. Покажите, как вот...
Это, знаешь, вот для меня просто это шок. Как такой вой на весь этот наш отечественный интернет. Наконец-то правду показывают. Наконец стало понятно, почему этот совок был нежизнеспособен. А что там такое? Так точно воспроизведена эпоха. Это практически документальное кино. Ну, как, какое же оно документальное, если брехня вот здесь, вот здесь, вот здесь.
Через каждые две минуты,
да. Что ты хочешь от художественного фильма? Ну вот, согласись, антураж отменно воспроизведен. Я говорю, слушай, ты вот американцы не жили в 80-х годах в Советском Союзе, и ты им покажи что угодно.
И ты с некоторой вероятностью тоже не жил.
Да, и это будет воспринято вот так, это вот отлично все воспроизведено. Я говорю, ты про другое-то не задумываешься, что это снято на Украине, а значит, с 86-го года там ничего не поменялось. Это вот ваши экономические успехи, что сейчас можно снимать кино про Советский Союз. Это ваши экономики, это тебе в башку не приходит.
Добавим при этом, что за прошедшее время там все деградировало, стены обсыпались, точно, да, и так далее.
И там замечательная цитата от японцев, что вот что бывает, это по поводу Чернобыльской катастрофы, вот что бывает, когда дикарям доверяют сложную технику. Ну, отлично. Это, между прочим, мы вырыли карьеры, добыли там уран, построили обогатительные фабрики, где его там обогащают, оружейный плутоний, топливо для ядерных электростанций. Это мы построили ядерные электростанции. Это у нас высочайшие технологии, полный цикл от карьера и до лампочки Ильича. А вам, в вашу Японию, дикарям, привезли американцы, вы их там угробили в своей Фукусиме. Это из вашей Фукусимы до Лос-Анджелеса течение несут радиацию. А вы что-то про это не рассказываете, вы про Чернобыль кино снимаете.
Интересующимся можно в интернете найти документальный фильм про путешествия, украинскими, кстати, журналистами снятые, как они съездили на Фукусиму, как они там побегали с счетчиком Гейгера, и как там фанило, и какие там сейчас меры безопасности в этой Фукусиме, что там реально происходит, как там люди приезжают в соседние поселки на две минуты, что называется.
Да.
Посмотреть на родные пенаты и убежать максимально быстро.
А самая прелесть – это финальные титры, что от Чернобыльской катастрофы и последствий в Советском Союзе погибло от 40 до 90 тысяч человек. Это разброс в полтинник. Затемнение, выплывает следующая надпись. А советское правительство сообщило о 31 погибшем. Где вы это взяли? Вот где вы это берете? Где это там документально подтверждено? А из-за того, что это художественное произведение, а дебилы все воспринимают эмоциями. Какой кошмар! Вы представляете, какой кошмар? Вот это ж надо, вот 90 тысяч человек убили фактически, а говорят, что 31. Атас, воздействие просто чудовищное.
Вопрос возникает. Тут недавно новость была в интернете, что президент ныне действующий на Украине, Зеленский, решил, что надо лунопарк устроить в Чернобыле.
Давно пора.
Да, возить туда людей.
И шапито рядом поставить.
Тем более, что мышь там большая сама ходит.
Хотя нет, шапито у них на Майдане незалежности.
То есть, видимо, не все так плохо, если там можно лунопарк строить и возить туда иностранных туристов.
Ну, там же люди остались жить, которые отказались выезжать. Не как в кино, где там коров стреляли там пистолетом над ухом у бабушки. Там люди остались жить. У них там паслись коровы, там, где радиоактивные осадки выпадали. Коровы давали молоко радиоактивное, люди его пили. И что-то они как-то вот не все умерли. А то, что принялись обследовать дикое количество участников этих ликвидаторов, угу. вот дикое количество поставили под медицинский контроль и начали отслеживать, и у них изменения в здоровье, так это почему? Тут даже у чайника вопрос. Это потому, что такие огромные группы населения подвергли такому пристальному медицинскому вниманию, чего раньше никогда не было, и опыта нету наблюдения за таким огромным количеством народу. Или это действительно там имеют место быть последствия облучения? А если это облучение было, то какие именно последствия хотелось бы узнать? Именно с точки зрения науки, не вашей брехни. Ну, конечный итог. Оказывается, что каналом HBO в том числе владеет и Вестингаус, который да. ведет конкурентную борьбу с Росатомом. А Росатом в этой дикой, чудовищной стране, наследнице кровавого совка, почему-то держит 67%, если я правильно помню, да, рынка строительства атомных электростанций. А тут еще и плавучие начали строить и поволокли на север.
Прежде всего против них, потому что да. такие плавучие станции – это такой продукт для всего мира. Это же очень удобно.
Конечно.
Подошел к любой точке в Африке, подключился, электричество продал, ушел. У местных никакой головной боли, ничего абсолютно, да. ни обслуживания, ничего не надо.
Так, конечно, и наша подводная лодка может сделать. Там тоже и реакторы, и генераторы, города питать могут. Ну, такой выгоднее, да.
Очень просто, эффективно, и главное, что желающих найдется огромное количество, я вас уверяю.
Конечно, да.
Это же и опреснение воды, и все остальное. Это прям то, что нужно на Ближнем Востоке, в Африке и так далее. Конечно, засуетились наши американские друзья.
Закуришь тут, когда знамя полка.
Вот такая гибридная история, она продолжается.
Мы от террористов отскочили, а вот... Ну, типичный же пример. Вот у нас Северный Кавказ, последствия перестройки, орды ваххабитов, просто орды ваххабитов. Откуда ваххабиты? Все из Саудовской Аравии, это ваххабитское государство.
Да, они случайно
да, там, да, да, их тренируют, вот тебе методичка, там три страницы про Коран и дальше основы минно-подрывного дела. Это надо изучать как следует, ну и заодно молитву прочитаешь. Наводнили все. Кто такая Саудовская Аравия? Лучший друг Соединенных Штатов, самый наилучший.
Где их... оружие покупаете, да, вообще все хорошо.
Где их лечат, где их там на ноги ставят, в Турции, вот, член НАТО, все хорошо. Откуда идут через Грузию, идут там Панкисское ущелье и прочее, тоже лучший американский друг.
Ну, Турция, впрочем, брыкается, конечно, сейчас очень сильно. Турецкое руководство тоже осознало, что они могут следующими оказаться совсем с некой долей вероятности.
Ну, если курдам начать помогать, там ничего хорошего-то не будет.
Вот, поэтому и задумались о покупках, и уже купили наши комплексы ПВО, это, и о всем остальном
это
задумались.
Это вообще какой-то ад в страны НАТО продавать наши системы. Это какой-то чудовищный успех.
Турецкая пресса и телевидение чуть ли не в прямом эфире транслировало поставку комплексов. Серьезно? Там какие-то прям народные гуляния были по этому поводу. Вот, потому что, конечно, извините, когда турецкое руководство говорит, то, знаете, мы их тут поставим на всякий случай. А американцы проговариваются, а вы что, собираетесь против своей оппозиции использовать? Простите. А может быть, эта оппозиция на самолетах летает там? А это, случайно, не натовские самолеты? И турецкие военные обработаны? Прям вот проговорочки пошли. Вот, и Турция понимает, да, мы член НАТО, но... Против нас тоже легко. Да, может быть, да. использовано то, что используется сейчас против южного соседа Сирии.
Ну, их же главная сволочь этот Гюлен или как?
Да, Фила Гюлен. Да.
Да, в США живет, оттуда
работает. Вот. А то, что создание таких террористических ячеек и их быстрая достаточно подготовка и переброска возможно, ну вот смотрим, как они гуляют. Сирия, Афганистан, Ливия, везде. Годовщина сейчас была недавно про дагестанских событий.
Да.
Сколько там было боевиков? Случайно не несколько тысяч? 2,5-3 тысячи боевиков пришло в Дагестан с территории южнее?
Я замечу, это они... Всем, в общем-то, следует про такие вещи задуматься, что это типа солдаты, это отсутствие танков, гаубиц, никакой артиллерии у них не было, у них не было самолетов, у них не было вертолетов. Ну и навалившиеся на них всей мощью остатки советской армии, которые тогда еще не сильно крепки были, потребовали достаточного времени и гаубиц, и танчиков, и вертолетов, и самолетов, и личного состава. И при этом надо отдать должное дагестанским джигитам, которые немедленно похватали ружья, поехали в Чечню покупать автоматы и вернулись с оружием и патронами, и активно с этим боролись. Это не так просто эту сволочь передавить. Если МВД и ФСБ не душат в зародыше, когда они еще только формируются, собираются там в кружки какие-то, в мечетях. У нас тут на Сенном рынке прекрасная мечеть была, где там тоже кубло очередное ваххабистское. Если не задушить в зародыше, вот, получите неведомо что.
Так это же все тоже к тому же, к поражению когнитивным оружием. Вот, когда вбрасывается идея, вот там ваххабистская в данном смысле, салафитская идея, и начинают ее подпитывать аккуратненько. Что, с ней нельзя было бороться? Не понимали, что это угроза? Наверное, понимали.
Ну, у нас два угла образовалось. Отец и сын Кадыровы. Один, так сказать, заложил основу, а второй развил это как следует. Ну, отчего его вся наша либеральная общественность так яростно ненавидит за результативность. Когда задаешь вопрос, а тебе что, больше нравится, когда там русских детей убивают? У тебя дети-то есть в армию, пойдут служить? Нет? Так ты за что? Чтобы чеченцы внутри себя решали эти вопросы как-то? Или за то, чтобы твоего сына туда отправили и там башку отрезали? Как ты? Что вы такое говорите? А что тебе еще говорить-то, ёлы-палы?
Называется, пример-то вот свежий совсем. Да. Казалось бы, в исторической перспективе вчера. Вот. Да, по поводу либеральной общественности, конечно, не мешало бы послужить многим. Вот. Или хотя бы познакомиться, не знаю, в институтах, там позаниматься
один год
хотя
мало,
бы историей, да, историей военных действий.
Если либеральные взгляды, 3 года служить.
Знаете, вот то, что вы на своем канале делаете здесь с коллегами, историю войн, историю военного искусства часто обсуждаете. Я думаю, что в значительной степени это стало причиной того, что у вас 1,5 миллиона подписчиков сейчас. Людям это интересно.
Конечно, интересно.
Люди это смотрят и изучают. Да. Вот, прекрасно понимая, что они сегодня-завтра, что может случиться.
Да.
Сейчас мы здесь балуемся интернетом, вот, и интернет информационными войнами, созданиями фейков, историями про Скрипалей. Кстати, тут Скотланд-Ярд заявил, да, что...
Нет. Ну, у нас неправильно пишут. Они говорят про то, что на данный момент, не установлено. Да. Вот это говорит о том, что будем искать дальше и, может быть, найдем следы.
Там еще одна маленькая часть очень хорошая, что все, что у нас есть, это заявление некоторых российских экспертов.
Да, раз кот не пойман, то...
Да, я хотелось бы посмотреть на этих
экспертов. Петров и Баширов где-то закурили, блядь. Молодцы, парни.
Кто это сделал? Российский эксперт спечатает. Это КГБ, конечно, кто еще?
Да.
Так и запишем, КГБ.
И где-то гулко захохотал, чипыга.
Вот. Но это все шутки-шутки, кажется, да. Но вот если начать терпеть поражение в этой информационной войне, когнитивной войне, когда непонятно, что твоим детям рассказывают. И что какую вбрасывают информацию молодежи, как ее заставляют мыслить.
Это упомянутый тобой учебник истории. Как помнишь, когда. А учебники должны быть разные по истории. Они должны быть разные. Вот я как-то теряюсь. Вот мы в детстве растем, мы читаем одни и те же книжки. Например, про Карлсона. Книжка не наша, но нам близкая. В Швеции, кстати, Карлсон считается омерзительным персонажем. И говорят, что в музее Астрид Лингрен комнатку про Карлсона сделали только по заявкам русских туристов, которые туда валят посмотреть именно на него. Других книжек мы не знаем. Ну вот мы читаем одни и те же книжки, мы смотрим одни и те же мультики про какого-нибудь Маугли или там Бандерлоги. Вот. А учебники истории вдруг оказываются разные. Только что у нас общая какая-то картина в головах, мы в одной культуре выросли, и вдруг у тебя какая-то ахинея, ты про известные события буровишь какую-то чушь вообще, где в учебнике, там, я не знаю, 1,5 страницы про Великую Отечественную, это что вообще такое?
Самая битва при Эль-Аламейне.
Да, да, да. Ну и самое главное, конечно, это битва при Атолле-Миду. Там решилась судьба Второй мировой войны, а вовсе не у вас там в Сталинграде, под Курском, в Берлине. Вот эту чушь надо забыть. Что это такое? В результате, если детей учить по разным учебникам, у них единой картины, как у нации, как у какой-то общности, ее просто нет. Учебник должен быть один. Если мой ребенок будет учить историю, он будет учить ее. Приготовьтесь по одному учебнику. По 10 он учить не будет. А зачем 10, расскажите? Вот это для чего вообще? Для того, чтобы цель понятна.
Дефрагментация.
Атомизация общества, разбить на каких-то дурацких индивидов, которые никак друг с другом не связаны и ничего общего друг с другом иметь не хотят.
А потом мы их начнем объединять по принципу сект, сектантства. Сегодня это вообще один тоже из таких трендов. Да. Под сектой я в данном случае не имею в виду религиозную секту. Секта – это группа людей.
В том числе.
Ну, религиозная тоже, да, разумеется. Вот. Но секта – это некая общность людей, которая объединилась за счет нелогического восприятия какого-то факта, например. Угу. Или какой-то вот, логический пробой у них состоял. Они во всем остальном могут быть нормальные, абсолютно на работу ходить и так далее.
Да.
Но, например, там считают, что...
Земля плоская.
Земля плоская. Например, да, или славяне прилетели с Сириуса, что-нибудь такое. Во всем остальном могут быть нормальные. Но потом ты этот логический пробой берешь и перенаправляешь его. А правительство считает, что Земля круглая. Но мы-то с вами знаем, что она плоская.
Да, да.
И мы должны это дело поменять. Вперед, побежали на баррикады. Вот ровно так. А что после этого будет, и как после этого будут работать механизмы демократического смена общественного строя, очень хорошо мне понравился последний пример, французский художественный фильм, который по-французски называется «Народ и его король». В русском переводе бездарном «Одна Франция, один король».
Одна нация.
Одна нация.
И фюрер тоже один.
Да, я не знаю, что было в голове у локализатора, но подозреваю,
возможно,
что
Геббельс. Возможно, он не специально.
Вот. Там взят промежуток времени с 1789 года до казни короля французского. И в подробностях все заседания конвента, все выступления депутатов, прям вот кто что сказал, казнить короля, не казнить, как казнить. Выходят люди, четко написано, такой-то депутат от такого-то района Франции. Выходит на трибуны, смотрит, убить. Уходит. Следующий выходит, говорит, король, конечно, хороший, но народ хочет его убить. И так далее. И вот это несколько, там, два часа фильм, вот это продолжается. А параллельно идут все остальные истории, и видно, что, в общем, прямая демократия в такой форме, когда люди объединяются вокруг не логичного восприятия, она, во-первых, сильно манипулируема.
Да.
Там, кстати, прекрасно показан Марат, замечательный либерал, который немедленно кричит, всех прерывает, выбегает на трибуну с пистолетом и пытается застрелиться. Замечательно. Вот. А потом оказывается, что страна погружается в кровавую кашу с якобинской диктатурой, со всеми прочими делами. И самое главное, что все результаты в значительной степени нивелируются потом реакцией. Вот. Приходящими людьми, которые говорят, знаете, мы вот там директория французская. Революция, конечно, хорошо, но мы тут немножко подзаработаем.
Угу.
Вот. А дальше снова приходится уже Наполеоном ситуацию пытаться выправить как-то, да? Сколько народу в процессе погибло,
да.
Называется.
Гораздо больше, чем при большевиках,
да,
говорят.
Говорят.
Вот. Ну, это ж тоже, когда у нас там про гражданскую войну, большевизм и прочее, там, ой, какой кошмар, какой кошмар. А это не кошмар, это настоящая власть народа, вот, которая построена на эмоциях, воплях, суде, линча. Сейчас мы тебя тут вздернем или на штыки поднимем. Ну, а что с тобой разговаривать, если ты офицер, по-моему, вчера меня по роже бил. Такое ж было. Ну, мы тебя и грохнем. Ну, и вот, да. Да, это власть народа называется. Вы хотите такое? Или, может, как-то все-таки с ростом общества, возможностей, воздействия на массу. Может, как-то по-другому эти уже вопросы решать, вот без этого. А если вы нам опять хотите такое навязать, я как-то ни при каких раскладах, я ничего подобного не хочу.
Вот, и если вы муниципальные депутаты, так занимайтесь делами, а не бегайте с флагами
муниципальными.
Да. А вот у меня несколько товарищей рассказывали, я не сталкивался с муниципальными депутатами, так получилось, не общался я с ними, врать называется не буду, но несколько друзей у меня с ними сталкивались по конкретным муниципальным вопросам в районе. Когда муниципальный депутат говорит, знаете, я что-то как-то не готов отстаивать вашу позицию, у меня же здесь бизнес в районе. Я сейчас начну отстаивать, мне бизнес прирежут. Знаете, я как-то лучше постою. Я лучше постою с флагом где-нибудь, это безопаснее. Вот. А заниматься делами неинтересно.
Контроль нужен.
Не все такие, разумеется, да. Но
огромное
количество. Вот. Контроль необходим, и самое главное, что это хорошо понимают и европейские и американские наши партнеры. Там не будем обсуждать смешные примеры, смешные и трагические примеры работы американской полиции по демонстрантам, Occupy Wall Street и так далее. Тут, кстати, скандал был на Медне в Техасе. Конная полиция вела арестованного негра на веревке.
Веревки, да.
Да, это прям.
Я представляю, если бы у нас оппозиционера конный мент вел бы на веревке. Я представляю. Я даже не знаю, чтобы, ну, во-первых, зарево от подорвавшихся этих известных мест тут на Луне было бы видно. А ничего.
Да.
Никто вот как-то раз заходил ко мне в гости, мы несколько роликов записывали. Наш товарищ Михаил, который служил в американской полиции, ну, подробно рассказывал, что там, как там. Они ж это ж европейская цивилизация, там все рационально мыслят, там дисциплина и порядок. Собрались незаконно, вот прибыла полиция сразу, естественно. Дорогие граждане, вот проход, куда надо всем уйти, потому что собрание незаконное. После чего большая часть снимается и уходит. Оставшимся еще разъясняют, что надо уйти, потому что иначе к вам будет применена сила, если вы отказываетесь. Ну, большая часть еще уйдет. А те, кого останется, те, кто останется, те получат по полной. А сопротивляться полиции, приготовься, нельзя. Это запрещено законом. Оказывается, сопротивление. То есть ты можешь, как это у них говорят, go limp, обмякнуть, вот типа я не буду ничего делать, да, вот да, меня за руки, за ноги таскать. Это все. Больше делать ничего нельзя. Потому что за это сразу тюрьма. Никаких там какие-то бросания камней, да, там это там. За физиономию там дёрнуть, ты что себе позволяешь вообще? А почему они так жестоко действуют-то, полицейские? Хотелось бы узнать. Это вовсе не потому, что в полицию нанимают каких-то садистов, мутантов и прочее, а потому что ты не имеешь права. Он обязан, точно так же, как из пистолетов тебя стреляет, если ты не повинуешься и представляешь опасность, точно так же тебя дубиной метелить. А дубины, между прочим, приготовься, они деревянные. Раз. И телескопические железные. Это штатное, так сказать, спецсредства, которыми тебя метелить можно на совершенно законных основаниях. А потом еще в суд пойдешь и будешь рассказывать, что ты такого сделал, что взбесил господина полицейского. Он был вынужден тебе.
Вывел его из себя, в конце концов. Да. Он тоже человек.
То, что происходит у нас, когда там 3-4 полицейских одного балбеса волокут, это только потому, что они не хотят причинить ему вреда. Это вместо того, чтобы уронить тебя с размаху на мостовую, колено поставить на шею, задавив так, что ты потом еще месяц в себя не придешь, руки за спину, наручники, дальше тебя загнуть за эти самые, за глаза, и бегом побежал в автозак, где будешь лежать на полу мордой в заплёванный пол, как в Америке. У нас нет, у нас аккуратно вчетвером, впятером дотащили, и из автозаков фотки сразу.
Да, даже телефон не отобрали.
Да, мы тут вот сидим, блин, ой, тут господи.
Из Великобритании пришел снова крик, что надо Россию опять в пассе урезать в правах, потому что Францию не хотят урезать в правах за желтые жилеты.
Да.
Что там происходит каждый выходной. Ну, за что
там все по закону, да. Все хорошо.
Там все нормально.
Так и надо, да.
Вот, по поводу контроля вопрос, а где у нас самое большое количество камер на душу населения? Стоит по улицам. Случайно не в городе Лондоне,
да,
например.
Там какое-то вообще. Даже это, если не знать, их там какое-то чудовищное количество просто. Причем они же тогда, я в каком, по-моему, в 12-м году, когда Олимпиада была в Лондоне, не помню, или 12-й, или 13-й год был, ездил. Тогда еще плохие камеры были, то есть high definition еще не дошел.
Лица не определяли, наверное.
Такие здоровые, да не, ну, если близко, то определит, конечно. Ух, это вообще, я не знаю. Гражданин Оруэлл в гробу, как, я не знаю.
Динамо-машина. Гражданин Оруэлл, многие думают, что он про кровавый Советский Союз писал.
А нет.
Вовсе даже наоборот.
А вот у меня складывается такое впечатление, что как сейчас вот организовано, вот ничего запретить нельзя. Интернет уже не запретишь, все везде вот пролезает с разных сторон. Отвлекаясь еще чуть-чуть в сторону, вот из-за того, что вот бьются на секты, вот как мне это видится, граждане сбиваются в некие сообщества самостоятельно. Здесь мы вязание крючком, тут варим варенье из малины, здесь чиним автомобиль Subaru Forester, тут играем в игру Warcraft, и вот они вот в эти забиваются.
сообщество,
да. Да, и оттуда они никуда не ходят. То есть мой опыт показывает, что человек ходит там где-то на 2-3 сайта, и больше ему
такой,
по большому счету ничего не надо. То есть вот у меня на сайт ходит там 100-120 тысяч ежесуточно. Если там новости писать постоянно, ну, я физически не успеваю, народ всегда, о, нормально, хоть знаю теперь, что в мире делается там, потому что, ну, не ходят никуда, им это не интересно. А вот эти вот побившиеся, и точно так же либеральная тусовочка, коммунистическая тусовочка, угу. Там буржуазная тусовочка, они все сидят взаимоопылением, занимаются и друг к другу не ходят категорически. Ну, это, с одной стороны, объективный процесс, а победить их невозможно, а возглавлять почему-то никто не стремится. То есть как-то вот страна как таковая, государство, оно почему-то не озабочено тем, что надо создавать какие-то свои мегаресурсы, в рамках которых здесь ты потащишь детей, тут ты потащишь молодых, здесь ты потащишь пожилых, глобально объясняя, что и как в этом мире происходит, а этого нет. А в результате эти балбесы, ну, они же тоже там при деньгах, там талантливые люди,
конечно,
крутятся и выступают в роли козлов на скотобойне, заводя баранов.
Туда же в эти сообщества можно подкидывать под конкретные случаи информацию.
С лопаты.
Накидывать с лопаты, да. Вот. Тем более, что есть люди внутри нашего общества, которые такие подкиды с лопаты готовы делать. Есть люди за пределами, у которых финансирование на подбрасывание с лопаты регулярно возрастает, что бы они там ни говорили. И тогда вот эти маленькие группы, как было на последних вот выборах больших наших президентских, когда все эти группы по вязанию макраме за один день превратились в политические.
Да, 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 это ВКонтакте очень сильно видно. ВКонтакте было видно, да.
Раз и все. А потом опять макраме.
Угу.
Государство пытается с этим сегодня что-то делать. Проблема в значительной степени в том, что у меня уже на языке это просто навертелось, нет общего идеологического стержня.
А он должен быть.
Да, он должен быть. А мы пытаемся разным людям рассказывать разное. Общество тем самым тоже не понимает, а чего от него хотят. Вот мы за что? За белых или за красных? Вот мы в какую сторону идем? Надо хотя бы приблизительно, да, там мультикультурализм, все это полезно и хорошо. Но общее направление должно быть видно. Вот. И это общее направление ни в коем случае не может быть регрессивным. Да, это должна быть какая-то цель в будущем, которую мы должны двигаться. Особенно для молодежи это важно.
Да.
Вот. Мне кажется, что сейчас это понимание приходит потихонечку, и даже те инструменты, которые у нас есть, государственные и окологосударственные, работа с молодежью, они потихонечку этим тоже начинают заниматься. Когда все больший сегмент там продуктов на разных форумах молодежных и так далее. Ну, кроме просачивания различных либеральных штук, что мы тоже знаем, там вот Таврицкий пример тоже показательный, мне кажется, провокация была, но тем не менее.
Вот. Ну, как, да, такая, так сказать, вдогонку просто выкрикнуть. Первое, там нет детей, там всем от 18 и больше.
Ну, вот, да.
С одной стороны. С другой стороны, это ж там не с утра пораньше, как в Google-центре, а все-таки там что-то вечером, еще чего-то. Хотя, конечно, безобразно. Зачем это? Вот ключевое. Зачем это?
Вот. Но, кроме всего прочего, появляются и проекты разнообразные, где на таких форумах приезжают серьезные специалисты по экономике, по IT-технологиям. Там, мы заезжаем периодически, рассказываем о том, что в мире происходит и в каком направлении будет развиваться, да, мир в дальнейшем и как к этому надо готовиться. Ну, например, да, бессмысленно сегодня говорить, что вот завтра будут нужны программисты на Basic, например, да, или на любом другом языке. Мы не знаем, нужны будут вообще программисты через 20 лет. Может быть, это будет абсолютно компьютерное программирование, к чему сейчас все идет потихонечку. Вот. Но совершенно точно нужны будут люди с не, в хорошем смысле, нетрадиционным, не шаблированным сознанием, которые могут создавать новое, то, что не может машина пока. Создавать новый продукт, создавать новые идеи, синтезировать идеи, не создавать их с нуля. А для этого нужно как минимум знать, что для тебя происходило, что для тебя изобрели. Вот такие вещи начинают и в рамках государства сегодня пытаться в молодежь потихонечку инфильтрировать, в хорошем смысле слова. без попыток там, идеологической обработки, а именно нацеливая человека на осознание себя. Вообще говорят, что у нас человеческий капитал, да, то есть человек становится основным ресурсом в будущем. Это в какой-то степени правильно. И это в каком-то степени пересекается с тем, что мы сегодня говорили. Да? Работа с сознанием, работа с мышлением, работа с исторической памятью, работа либо своя, либо чужая. Других да. вариантов нет. Либо ты сам решишь, в каком будущем ты будешь жить и в каком ты хочешь, либо тебе об этом расскажут. Сводят тебя на митинг, сводят тебя еще куда-то. Но если у тебя, кроме, как вы сказали, плаката, который кто-то тебе другой нарисовал, ничего нет в голове, то, наверное, и все остальное бессмысленно. Тебя сегодня этот повел на митинг, завтра второй, послезавтра третий, и они, главное, при этом меняться будут. Вот, а ты будешь при этом абсолютно манипулируем. Вот. А такие люди, наверное, тоже всегда будут нужны.
Безусловно.
Но да. в отдаленной перспективе и даже в среднесрочной перспективе, конечно, лидерами общества станут люди, которые будут то, что сейчас принято называть визионеры. Да? Не в таком не в похабном американском Элон-Масковском представлении, а в
Но
представлении...
Он тоже полезный.
Но он полезный, да. У
Несмотря
него
на то,
военные
что
контракты,
да, все на деньги Пентагона и все такое, но он для всего мира образец. Вот человек вот выскочил и сказал: а давайте будем делать по-другому. И многие зашевелились. Это полезный пример.
Ну,
главное,
он,
на американские деньги, да, не на наши, да.
Вот, поэтому и у нас такое должно дальше развиваться. Люди должны осознать, что мы. Многие говорят, что мы идем в средневековье, да? некое новое средневековье, мы скатываемся, значит, все кошмар, кошмар, кошмар. Мне так кажется, что вот эта смена эпох от нас требует не средневековья, а некого ренессанса на самом деле. То есть человек конца 21 века в идеале это человек ренессансного типа, который хорошо разбирается в искусстве, который что-то понимает в науке, либо наоборот, да? Здесь может быть и так, и так.
Фактически советский человек.
Так советский человек, он по ренессансному типу и строился, потому что если все остальное общество во второй половине мировое, да, я имею в виду Запад, конечно, не берем регионы, да, Африки, Латинской Америки и так далее, жили в этом состоянии постмодерна, которое в значительной степени стало ответом на мировые войны, на разочарование в рациональности человека и человеческой цивилизации, то Советский Союз, прошу прощения, жил при нормальном, хорошем модерне, когда у нас была цель в будущем, когда мы развивали человека, когда мы развивали среду человека, когда все-таки, что бы мы ни говорили, именно человек был целью, в хорошем смысле, государственно. Если в западной модели целью всегда была и остается прибыль, то в Советском Союзе был человек. Вот, что бы там кто ни говорил. И как-то странным образом произошло, мы сегодня там, и все остальное общество мировое добежало до понимания того, что да, оказывается, это так.
Да.
Оказывается, что человек важнее всего, что только человек может при правильном его развитии, полноценном, всестороннем.
Да.
Да, то, что в коммунистической партии в доктрине было, стать агентом изменений, агентом будущего, в хорошем смысле слова, и создавать эту новую реальность, улучшенную. Давайте сравним, что было сегодня и что было 20 лет назад. Не сразу, но постепенно. И здесь потребуется этот самый ренессансный человек, конечно. Мыслящий, свободно мыслящий, безусловно. Там не в шаблонах, а именно умеющий обрабатывать информацию, умеющий с ней работать, умеющий ее синтезировать и создавать что-то новое. Тем более, что все остальное за нас уже сделают машины, роботы и так далее. К началу 22 века уж точно совершенно. Мы сегодня уже фактически, как говорят, равны по доступу к формальной логике. У нас у каждого компьютер в руке непрестанно. Вот. И мы вот как-то посчитать-то, наверное, сможем. А вот все остальное, то, что тонкими такими вот философами описывалось, как там, по-разному можно сказать, душа, интеллект, все остальное, вот это компьютер пока не может и вряд ли, мне кажется, сможет в ближайшей перспективе. Скачок производительности компьютера пока такой не предвидится. Вот. Ну и, соответственно, вот именно с этим человеком в дальнейшем будут работать политтехнологи. И пытаться им манипулировать, и пытаться его перетягивать на свою сторону всегда. наши, иностранные, китайские, какие угодно.
Ну вот они и сейчас пытаются. Что человек может извлечь для себя из этой книжки, прочитав ее? Что он поймет?
Ну, во-первых, он хотя бы чуть-чуть научится разбираться в тех сложных процессах, которые вот в нашем мире происходят. Мы постарались сделать так, чтобы это было не скучно, чтобы это было, с одной стороны, публицистично, с другой стороны, с серьезным ссылочным аппаратом. Вы, если там сзади книжечку откроете, увидите, какое количество там научного аппарата.
Это же я.
Так точно.
Хорошая книга.
Да, тут серьезный.
Там подход. Серьезный, хороший ссылочный аппарат тоже есть.
Да.
Мы постарались сделать это удобно читаемым, в том числе и для молодежной аудитории. Не нужно разговаривать с молодежью на каком-то непонятном языке, молодежном.
Угу.
Нужно разговаривать на нормальном, человеческом языке.
Да.
Вот. И, как известно, люди к вам потянутся. Будем надеяться, что и эта наша работа, дай бог, не последняя, она какую-то часть людей подвигнет к тому, чтобы начать серьезно изучать нашу современную реальность. Без этого, без изучения настоящего, невозможно понять будущее.
Рекомендуем ознакомиться. Спасибо, Дмитрий.
Спасибо.
Заходите к нам еще.
Спасибо, приедем.
А на сегодня все.